«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мужская жизнь или что такое маскулинность? Какие качества мужчин общество расценивает как позитивные? Какими ожиданиями и требованиями переполнена жизнь мужчин? Семейное насилие и токсичная маскулинность. Обсуждает писатель Артур Грант и переводчица Татьяна Зборовская. Использованы фрагменты конференции Гёте-института «Быть мужчиной». В выставочной рубрике художник Сергей Пахомов. Пахом в «Перелетном кабаке». Ведет программу Елена Фанайлова.
Маскулинность, мужественность, проблемы мужчин, мужчины в кризисе. Я бы сказала, наконец-то разговор об этом заходит всерьез. Мы, Таня, Артур, будем обращаться к опыту конференции, которая была проведена Гёте-институтом. То есть это была такая российско-немецкая диалоговая конструкция. Она, в общем-то, и продолжается сейчас. Но для начала давайте мы сориентируемся, что же такое маскулинность, ну, и чем она отличается от мужественности. И я посмотрела определение массы, ни одно из них не является исчерпывающим. Вот ваше личное чувство, что такое маскулинность и мужественность. Давайте с вас, Артур, начнем.
Маскулинность, скажем так, да, как я это воспринимаю. То есть есть некие традиционные представления о маскулинности. И...
Но это набор качеств, как нам говорят словари, да?
Набор качеств, приписываемых мужчине. Вот. И, может быть, самое главное, то, каким мужчина должен быть. Набор этих качеств определялся, естественно, социумом. И долгие века он был... Примерно, ну, в общем, он был один, а с наступлением 20 века, когда произошла революция сознания, когда появился суфражизм, когда появился феминизм, эти понятия начали несколько размываться, эти традиционные представления. И сейчас действительно, может быть, самый актуальный вопрос, а что же такое маскулинность сейчас? Это то, о чем, то, какой мужчина должен был быть раньше, или это нечто другое? Вот, наверное, мы можем об этом поговорить.
Об этом поговорить, да, спасибо.
То, что вы не нашли однозначного определения, связано в первую очередь с культурными различиями. Ага. Потому что я это знаю по себе, я как человек, пишущий диссертацию в гендерной области, правда, я пишу по психолингвистике, но все равно в сторону гендера, могу сказать, что даже если я езжу там, на конференции или на выступления в разные страны, меня воспринимают абсолютно по-разному. Вот вы человек сейчас предвзятый. Я не могу вас спросить, кто я, мужчина или женщина, но я могу сказать, что если я окажусь сейчас, например, в Соединенных Штатах, запросто продавец в магазине будет обращаться ко мне в мужском роде. У них абсолютно по-другому уже построена интуиция, скажем так, вот, ощущение многообразия гендера. Того, что не, допустим, даже в других европейских странах, там, в другой англоязычной среде, чего абсолютно нет у нас в России. Хотя в России у меня бывает ситуация, я прихожу в магазин, там стоит два продавца за прилавком, один обращается ко мне в мужском роде, а другой в женском. Но... В Германии я абсолютно четко буду проходить как женщина, даже если я, там, не знаю, обреюсь на лысо, накачаю бицепсы и так далее. Потому что Германия получила очень сильную прививку феминизма, очень сильную прививку гендерного равноправия. Вот то, что вы сейчас говорили, там, суфражизм, феминизм и так далее. У них очень четко выстроена установка уже на подсознательном уровне, что человек имеет право на самовыражение в равной степени мужчины и женщины так, как им хочется. Просто если в Америке, допустим, это привело к тому, что они приняли концепцию многообразия, то в Европе это привело к тому, что стандартный мужчина и стандартная женщина могут выглядеть и вести себя так, как им хочется. Поэтому даже если это, грубо говоря, будет такой суровый маскулинный в нашем представлении образ, там, как я говорю, с бицепсами, стрижкой, там, бутсами, костюм хаки и так далее, это будет женщина, просто имеющая право на свободное самовыражение.
Сегодня мы говорим о труде, и мы будем говорить сначала о трансформации маскулинности российских рабочих, потом перейдем к другой очень интересной группе прекариат, которая частично совпадает с рабочими, частично нет. Но давайте сначала мы немножечко перечислим основные термины, которые мы будем использовать. Маскулинность, вот в том смысле, в каком я буду употреблять это слово, я понимаю как набор исторически определенных качеств, которые предписываются мужчинам для того, чтобы они занимали определенную гендерную позицию. То есть это требования, это практики, которые соответствуют этим требованиям, это определенный опыт телесный, личный, культурный, вот что составляет маскулинность. Важно понимать, что это не только свойство индивидуума, не только человек отдельно обладает маскулинностью, но есть целые социальные структуры, которые вот создают определенные образцы маскулинности. То есть маскулинность соотносится с индивидуальными мужчинами, с мужскими телами, но она ими не ограничивается. Она встроена в гендерные режимы многих социальных институтов, таких как армия, таких как образование, например, система здравоохранения, семья. И маскулинность всегда существует в культуре как позиция в процессе репрезентации. Маскулинность – это всегда про соревнования. Гегемонная маскулинность – это вот победители этого соревнования, но это не какой-то определенный тип мужчин. Гегемонная маскулинность всегда существует в определенном историческом контексте. То есть она разная для разных классов, для разных времен, для разных социальных групп. Обычно в обществе существует несколько приемлемых форм гегемонной маскулинности. Например, там своя для рабочих, своя для среднего класса. Таким образом, вот самое важное, что нам нужно из этого извлечь, что типы маскулинности всегда разнообразны, их много, и они находятся между собой в иерархических взаимоотношениях. Поскольку мы говорим о том, что маскулинность – это соревнование, мужчина всегда должен доказывать, что он настоящий мужчина, а не какой-то неправильный, слабый, неэффективный мужчина, то в соревновании всегда бывают проигравшие. И вот применительно к проигравшим иногда употребляется такой термин «несостоявшаяся маскулинность». У меня когда-то статья была на эту тему про мужчин, которые не могут соответствовать этим требованиям гегемонной маскулинности и оказываются вот такими неудачниками. Возникает периодически такая ситуация, когда значительное количество мужчин в данном обществе не имеют возможности соответствовать вот тем гегемонным требованиям, которые перед этим сложились, которые все еще тиражируются институтами культуры. Такая ситуация называется кризис маскулинности.
Собственно, по этим имиджам, которые мы только что увидели, кажется, что все в порядке. Вот эти прям руководители государств, такие крутые, брутальные парни, которые всячески демонстрируют, что они в хорошей физической форме, что они готовы проявить волю, силу, твердость, агрессию, даже вот все что угодно. И вдруг мы говорим о кризисе маскулинности.
Лет 7 назад я увидел спектакль финского хореографа, это contemporary dance, ну, современный танец хореографический, где было 7 танцоров, они все были мужчинами, и на протяжении полутора часа, так сказать, на сцене происходило нечто, что показывало, что их взаимоотношения друг с другом, они были то слабыми, то хрупкими, то ломкими, то... И, в общем, это был спектакль, который рассказывал о том, что мужчина не обязан быть вот тем самым маскулинным мужчиной,
брутальным самцом,
альфа-самцом, а что мужчина может быть каким угодно. Он не должен стараться соответствовать представлениям кого-то о себе самом. И была интересная реакция многих людей на этот спектакль, которые говорили, ну, что это такое вообще, что, кого нам показали, что это за какие-то слабые, какие-то, да, непонятные люди. Да. Поэтому действительно кризис маскулинности сегодня возникает вот в этом разрыве между тем, что мужчина, с одной стороны, должен соответствовать вот этим архаичным старым представлениям о том, какой он должен быть. Он должен зарабатывать деньги, он должен быть сильным, он должен сражаться и так далее. А с другой стороны, вроде как и не должен. Вроде как равенство, вроде как феминизм, вроде как, в общем, мир меняется. Сейчас мужчина может соответствовать вот этим архаичным представлениям, только если он на вершине социальной лестницы находится. Если он богат, если он... И нам образы показали, да, видео, показали президентов, которые... Владимира Путина, да, Дональд Трамп, которые транслируют такие образы. Да. Вот если он на вершине этой пирамиды, то действительно он может как бы вписаться в эти представления. Но мы же понимаем, что большинство мужчин не на вершине пирамиды находится. Многие работают, зарабатывают не очень большие деньги. Да, вообще сейчас жизнь везде не самая сладкая. И вроде как он сам себе говорит, ну ты же мужик, ты должен, ты мужчина, ты должен быть сильным. Но я еще скажу такую вещь, может быть, для многих она в нашей стране покажется провокационной, но вообще мужчина может быть слабым. Вообще мужчина имеет право на слабость, потому что слабость – это не вопрос гендера. Слабость – это свойство человека.
Конечно.
Человек вообще слаб.
Конечно.
Если мы вспомним,
Или силен, и слаб. Это зависит от условий, да, да, от ситуации. Да.
Если мы вспомним знаменитый библейский сюжет, то перед Иисус Христос, перед казнью, усомнился, засомневался в том, что он вообще делает. Он проявил слабость. И в христианском сознании это как бы образ духовно самого сильного, ну, человека. Но если даже он засомневался, то, в общем, любой мужчина, я думаю, тоже вправе это сделать. Поэтому в этом зазоре между старыми представлениями и тем, что происходит в мире, вот этими изменениями социальными, феминистская повестка и так далее, и происходит вот этот кризис.
Почти во всех преступлениях выражаются и такие свойства, без которых не обойтись мужчине. И вовсе не так уж неправ Достоевский, когда говорит об обитателях сибирских каторжных тюрем, что они составляют наиболее сильную и ценную часть русского народа. Так что если у нас преступник напоминает чахлое, недокормленное растение, то это только не делает чести нашим общественным отношениям. Фридрих Ницше, «Воля к власти».
Мужественность как определение, которое сформировалось в русском языке, в русской культуре изначально, оно в основном включает в себя такие качества, как, во-первых, качество, относящееся к внешнему виду, то есть человек физически развитый, здоровый, так, молодец,
Добрый молодец.
Вот. И, во-вторых, это человек, который проявляет себя в мужественных, так сказать, поступках, то есть человек с некими геройскими качествами, да, человек, способный на нечто выдающееся. Поскольку оно уже сложилось и существует так столетиями, его уже поменять в нашем контексте современным невозможно. Поэтому мужественность и маскулинность существуют у нас параллельно. А я еще хочу сказать об одном весьма неплохом методе изучения подобных ассоциаций. Собственно, тот метод, с которым я работаю в психолингвистике, это метод ассоциативного словаря или, скажем, вот на нашем обыденном уровне игры в ассоциации. Если я вам говорю «мужчина», вы мне скажите первое, что приходит вам в голову. Это используется как метод достаточно широких опросов, и на основании этого складываются ассоциативные картины мира.
Как интересно.
Они фиксируются в словарях. Да. Такой словарь, например, есть для русского языка, есть для британского английского и американского английского, они очень сильно отличаются друг от друга. Для немецкого он достаточно мало набран, поэтому тут, к сожалению, не могу говорить о стоящей выборке. Французский ассоциативный словарь, например, хорошо развит. И если мы посмотрим, там картина пока еще по России достаточно консервативная. Но я думаю, что там мужчина – это отец, муж, там, любимый мужчина, например. Да, там работает мужчина, домой приходит мужчина. Вот что-то такое достаточно бытовое. И я думаю, что это прежде всего связано, конечно, с тем, что если мы посмотрим по чисто демографической выборке, хотя преимущественно такие опросы проводятся среди, так скажем, образованных и высокообразованных слоев населения, ну, скажем так, начиная со студентов филологических факультетов, потому что им проще объяснить механизм этих опросных процессов, то все равно здесь есть некая погрешность. Но понимаю, что приблизительно 70% нашей страны – это население, которое живет за пределами крупных городов. То есть это, мы по-прежнему в этом отношении аграрная страна, мы крестьянство, и люди, которые живут в деревне, имеют совершенно другие проблемы, цели и задачи. И у них, скажем так, их коренная маскулинность, вот это как маскулинность пролетариата, маскулинность прекариат, она по-прежнему находится на таком традиционно-консервативно-архаическом уровне. Поэтому у нас, допустим, такой сильный разрыв между мужчиной из среднестатистического рабочего поселка и, например, не знаю, Сергеем Зверевым. Но если мы возьмем, например, средний класс, вот как чисто усредненную прослойку, да, то здесь не то, чтобы мужчина становится, ну, если мы говорим о биологическом мужчине, да, сейчас мужчина становится слабым. Я бы сказала, что возросла потребность в мужчине, который более человечен, проявляет иные качества.
Конечно. Он может быть и не слабым,
и при этом он
он человечный.
Да, просто происходит, скажем так, перераспределение маскулинных и феминных качеств в обществе. Женщины, с тех пор, как у нас появились бизнес-вумен, женщины-руководители, как произошло изменение экономической структуры общества, которое тоже очень сильно влияет на типичного мужчину и типичную женщину, многие маскулинные качества взяли на себя женщины. И, соответственно, поскольку мы считаем, что большая часть населения у нас, да, имеет потребность в гетеросексуальных отношениях, там не обязательно сексуальных, да, там на рабочем, партнерском, дружеском уровне, то у женщин возросла потребность в людях более чувствительных, более понимающих, более заботливых. Поэтому часть феминных качеств оттягивают на себя биологические мужчины. Я бы сказала, что говорить о кризисе маскулинности в обществе в этом отношении было бы несколько натянуто. Маскулинные качества по-прежнему выражены.
Я думаю про деревню русскую и о том, как она изменилась в результате коллективизации. Дело в том, что там ведь часть мужских качеств взяли на себя женщины. Это было связано вообще с большой травматической историей страны.
Да, особенно с военным периодом.
И с 30-ми годами, и затем с 50-ми. Вот вся большая колхозная, совхозная история, она показывает нам, что женщины
маскулинизировались очень сильно.
Абсолютно. Совершенно верно. И вот для меня удивительным остается вопрос, как в умах людей сохраняется этот образ маскулинный, если в реальности все уже совсем не так. Это вопрос, конечно.
Я бы еще добавил и, может быть, усложнил эту картину мира. Ну, вообще, мы знаем эти строчки. Настоящая русская женщина коня на скаку остановит, убирающую избу войдет.
Конечно, да. Еще некрасовский.
Так сказать, мы же знаем, что во многих семьях глава семьи это женщина настоящая.
Безусловно,
и
очень многие
мужчина
это
приходит домой.
Многие это отмечают.
Да, он, в общем, он, да. Я просто вспоминаю один эпизод, когда я должен был проходить военную службу, я пришел в военкомат. И в военкомате сидел, мне надо было поговорить с человеком, ну, там, полковник или какое-то у него было звание, и все его страшно боялись. Он был такой вот альфа-самец, и все подростки, которым он должен сказать, либо ты идешь в армию, а никто, конечно, не хотел идти в армию, либо не идешь, и все со страхом ждали своей очереди, когда они к нему зайдут. И вот я к нему зашел, и действительно такое, в общем, суровое впечатление он производит, я очень волновался. Он что-то начал смотреть, какие-то мои документы, а потом у него зазвонил телефон. И я так понял, что позвонила его жена. И вдруг этот суровый альфа-самец, этот просто, в общем, такой настоящий полковник, превратился в удивительно заискивающего маленького персонажа, который обращался к своей жене. «Котик, извини, я, конечно, все сделаю. Это была феноменальная как-то
метаморфоза.
Да, метаморфоза. И он забыл в какой-то момент, что я нахожусь в комнате, потому что, ну, как бы он бы не позволил себе, чтобы другие это увидели. Поэтому этот образ маскулинности, кто такой настоящий мужчина, он не только в головах мужчин находится, он находится в головах женщин точно таким же образом. И женщины, в том числе и российские, требуют от мужчины вот этого старого мужчины. Вот ты должен. То есть это как бы не только история про мужчин и про сознание мужчин, но и про сознание, и про женское сознание.
Я соглашусь с вами, безусловно, это, безусловно, результат определенного договора, но самое забавное, что в реальности люди ведут себя совсем не так, как они думают. Про это есть много исследований социологов, в том числе и в глубинке. Я просто разговаривала какое-то время назад вот с людьми, которые занимались опросами, и там картина настолько пестрая, настолько, ну, вообще не про скрепы, я бы сказала, и вообще вот про что-то другое, про то, что практики людей гораздо более многообразны, чем вот эти идеи про стрейт-мужчину, стрейт-женщину и так далее.
Я на самом деле с большим интересом слежу за стендапом российским, с огромным интересом, и я сейчас вижу, что там происходит, как нарождается там. Поверьте, кстати, это новый рэп на самом деле, в смысле того, как это грохнет. Молодые комики сегодня шутят и высмеивают как раз уже сексизм. Если мы вспоминаем, не знаю, Comedy Club, который мы видели раньше, да, про то, что тупые тёлки, вот это все. Это уже не актуальный юмор, потому что эти молодые комики уже высмеивают там комика по фамилии Незлобин, который, в принципе, всю карьеру и все свои панчлайны строил на тупости женщин, как бы, что они там, не знаю, не могут вилку в розетку воткнуть и так далее. Сегодня как раз эти молодые парни, а им там 20-21 год, они спокойно говорят о том, что они профеминисты, они спокойно говорят о том, что они высмеивают, собственно, вот этими шутками про то, что не надо говорить бабе, что ты ее любишь, а то баба охренеет, как бы, надо ей всекать. Они не оставляют шансов этому дискурсу быть серьезным, да, как только мы начинаем выкручивать на максимум всю эту историю с точки зрения комедии, да, как бы это перестает быть актуальным. Поэтому я-то смотрю в этом смысле оптимистично в будущее и надеюсь, что порядочные люди, хотя тоже очень относительное понятие, я думаю, следующую дискуссию надо провести об этом, победят.
То, о чем говорит Туманов, особенно когда он говорит, что это молодые люди, там 20-21 год, свидетельствует о том, что мы уже приходим к такому, ну, я бы так назвала, постгендерному поколению.
А что это значит? Вот,
к людям, в оптике которых уже нет традиционного мужчины и традиционной женщины. Существуют самые разные модели обществ. Вот вы упоминали, когда мы с вами беседовали, что существует версия, когда в обществе у нас уже 7 полов и так далее, 5-7. Есть традиционные общества, в которых изначально 5-7 полов и больше. Просто мы мало о них знаем.
Это
например,
что за общество,
Индонезия,
например?
Океания, Афины и так далее. Вот, существует, например, вот у американских индейцев так называемое понятие «двоедушие». Это когда человека нельзя однозначно отнести ни к одному гендеру, ни к другому. Как правило, это связано в традиционных обществах, поскольку это по-прежнему традиционное общество, да, племенное, с некими шаманскими функциями. Эти люди обличаются магическими способностями, считается, что они могут лучше понимать людей, лучше видеть какие-то особенности,
вообще же известно, извините, Таня, что я перебиваю, но сразу хочется подхватить, известно же, что это качество художников вообще. И художники, начиная с эпохи романтизма, говорят о себе, поэты в частности, что я двуполое существо, и как бы...
Миф об андрогинности, да. Это же вообще мечта в некотором смысле...
Человечество, мечта человечества.
Поэтического человечества. В любом поэте этот миф так или иначе живет, но в романтике это уж точно.
Я бы хотела упомянуть в этой связи книгу, которая недавно вышла в издательстве Ad Marginem, в их новой серии, это перевод с английского. В оригинале она называется «Is gender fluid?» У нас по-русски она называется «Может ли гендер меняться?» Она вышла вот этим летом. В принципе, в ней объясняется то, что мы можем уже перестать делить общество на количество полов. Ни 2, ни 3, ни 5, ни 7, ни 10, ни 12. Просто есть такое понятие флюидности гендера, гендер флюид. Это когда человек плавает постепенно по шкале гендера туда-сюда. Ну, скажем так, представим себе такую ленту Мёбиуса. Да? С одной стороны у него маскулинность, с другой фемининность. И вот человек не находится в фиксированной точке. Там, он там на 30% маскулинен, на 70% фемининен. Он перемещается по этой ленте. В каких-то ситуациях он проявляет себя так, в каких-то так. И в течение жизни это может меняться. Раз уж мы говорили вот о спектаклях и других культурных феноменах, есть два хороших примера, на мой взгляд. Во-первых, раз возвращаясь к коллективизации, к сложному периоду в истории страны. У нас идет один спектакль, если не ошибаюсь, он идет в центре Стаса Намина или в центре драматургии и режиссуры. Вот где-то там. Он называется «Клятвенные девы». О нем очень мало известно, при этом это такой типичный, хорошо известный специалистам, но малоизвестный широкой публике культурный феномен. На Балканах существует такой обычай. Если в семье погибают мужчины, выбирается женщина, которая берет на себя не просто мужские обязанности, а мужской гендер. То есть берет новое имя, новый образ, живет как мужчина, одевается как мужчина, ведет себя как мужчина. И, скажем так, уже приблизительно к пенсионному возрасту уже нельзя сказать, что это когда-то была женщина. Таким образом, биологическая женщина замещает в семье биологического мужчину.
Очень интересно.
Слышишь, мама, мужчина, который в моей квартире спит с моей женой, не вызывает у меня отвращения. Он не угрожает едва присущей мне маскулинности. Он – прототип того, каким мне всегда хотелось быть. Невысокий, компактно сложенный и добродушный. Мужественный, но не вызывающий при этом агрессии со стороны других мужчин. Он, собственно, даже не особо симпатичен. Я имею в виду, что рыжие могут быть и попривлекательней. Но его стиль дурковатого бич-боя ему абсолютно идет. Кажется, ничто не представляет для него сложности. Он крут. Я никогда не был крутым. Мне приходилось для этого наряжаться, строить из себя важную птицу, совершать достижения. Но даже тогда более умные люди могли догадаться, что за этим фасадом скрывается неприметный, неуверенный мужчина, над которым доминирует мать. И которому страшно посрать под кустом. Сибилла Берг – тот день, когда моя жена нашла себе другого.
Мне очень нравится то, что говорит Татьяна, и вообще мне глубоко симпатична идея постгендерного общества. Угу. Ну, только частичку «пост» можно убрать, потому что все стало «пост», уже и «пост-пост».
Понятно. Гендерфлюидное общество. Или мультигендерное общество.
Гендерфлюидное общество. Очень глубоко симпатично. И вообще этот миф об андрогинности, который на самом деле очень старый, тоже мне как бы интересен, вызывает у меня симпатию. Но мир живет, то есть это все равно утопия. И как бы мы можем эту утопию, мы можем об этой утопии как бы говорить, обсуждать ее, но мир по-прежнему живет в архаичных представлениях о себе самом. Мы живем в эпоху массовой культуры. Так. На самом деле говорить о мире надо не по произведениям элитного искусства, которое видело небольшое количество людей, об артистах маскульта. Да. Один из самых популярных сейчас музыкантов – это Дрейк. Канадский музыкант, хип-хоп, R&B. Угу. Это не очень талантливый музыкант, но безумно популярный. То есть там какие-то миллиарды просмотров. Почему? У него клип на YouTube 1,5 миллиарда просмотрело. Я в какой-то момент даже усомнился, сколько у нас вообще живет на планете Земля такое количество людей. Так вот, во всех его клипах, во всех его песнях, это очень довольно скудоумные песни, в которых он описывает свои отношения с тёлочками, где, значит, он одну красотку меняет на другую, потом на третью, потом на четвертую. И в клипах он такой уволень, значит, выходит, такой как бы секси-красавчик. И эти девушки, они как обрамление его, значит, его тело, самого, его, да, его тело, тела, его
мускулинной телесности, да, вот этого всего,
и,
да.
Это один из самых популярных музыкантов современности. Ага. Это же что-то говорит о нас и о нашем мире, и то, что люди голосуют за него, то есть выбирают его как своего фаворита, своего кумира и так далее, и так далее. Это мы о массовой культуре. Угу. А если говорить про интеллектуальную публику, например, есть такой канадский психолог, ну и философ, можно сказать, Джордан Питерсон. Он интеллектуал, как бы философ, на его телеканале в YouTube около 2 миллионов подписчиков, да, это уже поп-звезда.
Много, да. Для философа это просто невероятная популярность.
Он очень много говорит о маскулинности и защищает ее всеми возможными способами.
О традиционной маскулинности, имеется в виду
традиционной маскулинности, да. И он как-то сказал, что Запад потерял веру в маскулинность, и это равно потере Бога. И меня очень удивило это высказывание, потому что он тем самым обожествляет старую идею маскулинности.
Понятно.
А вообще он как бы психолог, философ, и заниматься сакрализацией для публичного интеллектуала в 21 веке достаточно экстравагантное занятие. На этом, скажем так, фронте, в публичном поле, интеллектуальном, люди охотно, даже и не думают о столь глубоко мне симпатичном, не постфлюидном, а как мы его назвали, гендерфлюидном обществе.
«Перелетный кабак» представляет. Выставка Сергея Пахомова.
Проходят времена, исчезают идеологии, или они возвращаются. Исчезают смыслы, потом возвращаются. Кому верить? Зачем? Почему? Поэтому Россия сейчас, конечно, это страна, которая лишена смыслов. Россия – это страна, в которой нет основного великого смысла, который ушел, вдруг он каким-то образом исчерпал себя. И мне как художнику, как русскому художнику, очень хочется вернуть это. Хотя я живу не в России сейчас, я живу в Берлине. Но все равно я русский художник, и для меня это очень важно. Найти этот российский смысл, какой-то очень мощный. Никакой не нежный, а очень мощный. очень осмысленный, очень знаковый и очень величественный. И вообще все мои выставки посвящены именно этому.
Вы смотрите и слушаете «Свобода в клубах. Мужская жизнь или что такое маскулинность? Какие качества мужчин общество расценивает как позитивные?» Программу ведет Елена Фанайлова.
В Германии ситуация такова, что в германской армии до 2000 года в боевых частях женщин не служили. То есть была воинская повинность для мужчин, для женщин не было воинской повинности. И они могли служить только в медико-санитарных частях. Это соответствует классическому гендерному стереотипу. То есть женщина заботится о раненых, а мужчины сражаются. Несмотря на то, что германский Бундесвер не участвовал в боевых действиях, или во всяком случае на тот момент не участвовал. В 2000 году две германские женщины подали иск в Европейский суд и выиграли, и получили право на то, чтобы они могли служить в боевых частях. И таким образом германская армия Бундесвер был вынужден открыть все сферы для женщин. И с тех пор у нас выросло число женщин-военнослужащих. И сейчас это примерно где-то 10%. И эта новая тенденция вызвала большие дискуссии, насколько это изменит армию, если там будут служить женщины. Или если женщины будут, может быть, женщины будут использоваться для других боевых задач, чем мужчины. Но похоже, что больших изменений не произошло. То, что можно увидеть, это то, что изменился сам образ армии в общественном восприятии.
Знаете, что меня глубоко поражает, когда вот я много чего посмотрела и почитала, готовясь к нашей передаче, то, что конструкт патриархального мужчины и патриархальной женщины оказывается даже выше, чем все национальные различия. Понимаете, да, вот если мы смотрим, как обстоят дела с патриархальностью, ну, не знаю, в той же Латинской Америке или на Балканах, или в Польше, что, в общем, не очевидно для современного российского человека, что в этих странах конструкты патриархальности крайне жесткие, крайне центричные. И, в общем-то, в чем-то даже пространство, значит, российское современное может быть даже и более интересно, потому что мы имеем, опять же, опыт 17-го года. Я знаю, что вы писали про известную книгу латиноамериканскую, да, про фемицид, про убийство женщин.
Фемицид.
Про фемицид, да.
Есть такой писатель, знаменитый Роберто Баланью, это чилийский писатель. Он написал самая известная и самая большая его книга, вообще одна из самых главных книг 21 века, 2666. Четвертая глава описывает вымышленный город, который называется Санта-Тереза. И в этом городе, этот город находится в Мексике на границе США. И там на протяжении многих лет, в 90-х годах, происходит массовое убийство женщин. Прототип этого города – это Сьюдад-Хуарес, реальный город, который находится на границе США. И там происходили, и до сих пор происходят, на самом деле, эти события, которые в испаноязычной прессе получили название «феминицид». Там были показательные процессы, были осужденные, но было очень много вопросов у журналистов, и вообще общественное мнение посчитало, что осудили не тех. То есть это были просто какие-то показательные фигуры, потому что властям расследовать эти дела и вообще, так сказать, заниматься феминицидом просто, они этого не хотят. Потому что можно задать такой вопрос. Конечно, у убийц женщин есть реальные имена. Но кто или что настоящий убийца? Это вот эта тягучая, мрачная, дремучая патриархальная атмосфера, в которой в Мексике социальные гендерные роли распределены, ну, вот то, как мы об этом говорили.
Образом,
мужчина,
да,
это альфа-самец, он абсолютный субъект, а женщина – это объект – с частичными правами субъекта. Буквально неделю назад проходили большие демонстрации, марши, посвященные феминициду. Женщины выходили в Мексике, в Чили, которые протестовали против убийств, против насилия. И эта тема очень актуальна, она заряжена актуальностью.
Вот мы переходим к моменту, который неизбежен в нашем разговоре. Это разговор о насилии в отношениях межгендерных. Это то, с чем пытаются уже общество разбираться последние годы прям очень серьезно. Здесь и разные радикальные движения типа МИТУ, и вообще новая волна последних радикальных феминисток, которая предпочитает говорить о мужчинах в дискурсе преступника. Это, в общем, такой очень жесткий подход, но, как считают некоторые комментаторы, необходимый на данном этапе.
Вот мне еще трудно сказать, слишком это или не слишком, скажем так, необходимо это или это,
это
очень узкоцентрично.
Это правильная постановка
вопроса. Потому что необходимо будет посмотреть, выйдет ли это на более широкий уровень, будет ли мужчина, скажем так, мужчина-преступник прецедентом, переходом к личности преступнику, потому что с психологической точки зрения уже абсолютно очевидно, что абьюзер не обязательно мужчина.
Я поддерживаю мысль о том, что насилие вообще часть человеческой природы, и тут нужно очень подробно и с самоотчетом разбираться.
При том, что криминологическая статистика нам говорит о том, что мужчин-преступников больше, чем женщин-преступников,
это
особенно в области насильственных преступлений.
И да. Это, граждане, это оборотная сторона маскулинности. То есть той самой силы, власти, о которой с таким удовольствием мужчины порой о себе говорят, что мы такие, да?
Вот. Можно рассматривать то, что вот психологическое насилие, домашнее насилие, бытовое насилие, которое не обязательно физическое, оно может быть экономическим.
Конечно. Это манипуляция любой психологическим,
да, нравственным, каким угодно. Да. Оно не столь заметно. Оно не столь, скажем так, ярко проявляется, и поэтому здесь легче увидеть, что женщин в нем гораздо больше. Поэтому если это движение MeToo, которое обличает мужчин-насильников, скажем так, мужчин, злоупотребляющих своим положением
властью
в обществе,
вот это точнее будет,
перерастет в движение, охватывающее и мужчин, которые пострадали от женщин, или если ввести это в контекст сегодняшней дискуссии, тех, кто пострадал от чрезмерного злоупотребления маскулинностью, да, маскулинными качествами, маскулинным положением, доминантой, то тогда это движение, как прецедент, совершенно оправдано, оно выведет на правильный, скажем так, общечеловеческий уровень.
Все, что было симбиозом, все, что означало равенство людей, этим телом превращалось в иерархию. В систему принуждения, где наверху стоит один фюрер, и потом вся эта система иерархии спускается вниз до самой низшей ступени, на которой стоят женщины, дети и совсем уж низкая низшая ступень. Это пролетариат. Сверху у нас дворяне, землевладельцы, промышленники, в середине военнослужащие, а потом уже все остальное, в том числе пролетариат. Если пролетариат хочет власти, а это как раз и происходило в 20-е годы в Германии, они начинали провозглашать советские республики, и, значит, они пытались эту пирамиду перевернуть с ног на голову. И тут внезапно приходит человек и говорит: «Спокойно, сейчас я приведу мир в порядок, я все сделаю, как должно быть». Фашисты во всем мире работают именно так. Причем они работают как будто в ситуации необходимой самообороны. Они сначала создают ситуацию, в которой им легко оправдаться тем, что им приходится обороняться. Вот сегодня посмотрите, что происходит. Кто-то говорит, что такое, женщины хотят захватить власть, все эти феминистки, потом говорят, что евреи хотят захватить власть в мире, потом пролетариат, потом еще кто-то. Всегда начинается с этого, с того, что кто-то хочет владеть всем миром, значит, нужно обороняться. Сегодня в Германии это мусульмане, или в Норвегии такое тоже бывает. А когда-то это были социал-демократы. Если мы не начнем этих людей убивать, или сейчас стало чуть попроще, сейчас стало, вернее, менее жестко, потому что они просто предлагают перестать пускать людей в страну, то мир не удастся больше привести в порядок. И дальше можно оправдать все, что угодно. Можно убивать во имя христианства, во имя Аллаха, во имя кого-то еще. Самое главное – устранить вот эту вот телесность, то, что ощущает, то, что чувствует тело. И это все неизбежно выливается в решение убивать. Правый экстремизм начинается там, где уже в глубине души принято решение убить, физически устранить кого-то или что-то, будто целая раса, например, евреи, или целый класс, пролетариат. Или, скажем, женщины, которые хотят слишком много власти.
В общем, у профессора Тевеля это такая теория, что насилие мужи с этими людьми, которые выросли, ничего не сделаешь. Можно изменить ситуацию только на этапе воспитания вот этого младенца. Это значит изменить условия существования его родителей. И это значит, что, возможно, вот эти вызовы маскулинности, так называемые, которые связаны с определенными социальными проблемами, они уже сейчас и решаются. Речь идет об изменении структуры труда.
Но появилась новая маскулинность, такая неолиберальная альтернативная модель, которая характерна для мужчин более молодого поколения. Здесь я хочу ввести понятие прекариата. Что такое прекариат? Это класс социально неустроенных людей, не имеющих полной гарантированной занятости. То есть это работники с временной или частичной занятостью, которые устойчиво воспроизводятся. Вот не только год они так работают, они так работают длительный период. Для прекариата характерна слабая социальная защищенность, то есть это работа или временная, или без официального оформления, это отсутствие социальных гарантий, нестабильный доход, очень часто депрофессионализация. Поскольку та формальная занятость, которая доступна этой категории людей, она, хотя предполагает постоянный контракт, но чисто в финансовом отношении она оплачивается тоже очень скудно. То есть прекариат – это не обязательно более низкие именно зарплаты, это может быть по-разному. Но вот социальные гарантии отсутствуют точно, и это вызывает у прекариев из этой группы очень такое серьезное переживание. Как они относятся к своему положению? Ну вот есть точка зрения, что прекариат – это новый опасный класс. Самая известная книга про прекариат именно так называется, что это потенциал для будущих революций, социальных волнений. Наши исследования пока этого не показывают. Прекарии смиряются со своим положением, они недовольны в основном, но уже даже и не делают реальных попыток вернуться на рынок постоянного труда. И прекарность создает новые формы маскулинности, которые утверждают себя не за счет кормильца семьи или профессионала, что характерно для классической российской маскулинности, особенно рабочей маскулинности. А мы видим такое разнообразие способов, перформансов маскулинности, да, изображение маскулинности, которое теперь базируется часто не на работе, а на всяких досуговых практиках, которые маркируются как мужские. Таким образом, мы можем сказать, что мужчины-прекарии, они обладают крайне ограниченными экономическими, культурными и символическими ресурсами, чтобы построить такую традиционную для российского гендерного порядка мужественность, но они ее уже не проблематизируют. Вот старшее поколение проблематизирует, а более молодое – нет. Они уже не особенно и хотят быть кормильцами. Они видят проблемы в том, чтобы жить за счет родителей и жены или подруги, и не чувствовать себя из-за этого как-то некомфортно. То есть мы видим, что мужской габитус становится более гибким. Вот эти вот страдания слесаря Гоши, там пресловутого, из всем известного фильма, это уже не про них.
Ну, я бы здесь посмотрела бы сразу Микаэля Мойзера, где он говорит об изменении, это тоже профессор-социолог в одной из этих дискуссий, он говорит о том, как изменяется статус кормильца.
Для мужчины связь между семьей и профессиональной деятельностью в традиционной семье выглядит так. Он занимает позицию кормильца и кормит семью. И здесь мы можем четко заметить, что эта традиционная модель кормильца все больше уходит со сцены. Она исчерпывается. Есть семейная модель, которая полностью соответствует традиционному пониманию. Мужчина является кормильцем и единственным кормильцем семьи. То есть женщина не вносит ничего в семейный бюджет. Это 28%. То есть эта модель не пропала, но она уже не представляет собой большинства. Сильнее всего распространена модель, которую мы видим справа этой диаграммы, когда отец работает полный день, а мать работает на неполной ставке. Я бы назвал это модифицированной моделью кормильца. То есть мужчина остается главным кормильцем семьи, но не единственным. перестает быть единственным кормильцем, что в меньшей степени получило развитие, несмотря на все изменения в гендерных отношениях, это вот эта модель, когда оба супруга работают полный день, то есть оба вносят равный вклад в семейный бюджет. Это дает общее впечатление о том, как меняется эта традиционная модель. И сейчас мы наблюдаем, что там, где мужчина является кормильцем, он совершенно не обязательно является главой семьи. Это следствие эмансипации женщин, изменения гендерных отношений. И следующий аспект, который также важно отметить, он в последние 15-20 лет особенно значимым стал. Это ситуация, когда мужчина становится отцом, он сталкивается с новым пониманием функции отцовства, когда отцовство не ограничивается только ролью кормильца, когда от отца ждут и требуют еще и того, чтобы он участвовал в воспитании детей и уходе за детьми. По опросам мы знаем, что у молодых мужчин это понимание отцовства, не только быть кормильцем, но и интересоваться в том, как растут дети, и участвовать в их воспитании и уходе за ними, эта потребность у молодых мужчин также растет.
Мужчины словно дома, возведенные на высоком фундаменте. Им хочется налепить вокруг себя кучу домишек, на них похожих, чтобы жены узнавали мужей своих по трудам их, когда неуемные строители выйдут на пенсию. В конце недели эти небожители теряют силу. Они больше не взбираются на строительные леса супружеских спален, а поднимаются на возвышение в трактире и поют там по принуждению, словно мертвецы, готовые восстать и устроить им овацию. Мужчины всегда хотят быть больше, чем они есть на самом деле, хотят, чтобы росли результаты и круто вздымались показатели. Таков их всегдашний настрой. Эльфрида Еленик, «Похоть».
Я бы хотела отметить, что при том, что меняется модель труда, меняется и модель свободного времени. И не только за счет различных своих досуговых занятий, как, например, байкерство или бокс, мужчина выражает свою, скажем так, внутреннюю сущность, да? Но и меняется то время, которое он проводит дома и с семьей. При том, что его становится больше, мужчина становится вовлеченнее. Это, соответственно, отражается и на его семейных отношениях. Он сам по-другому понимает свое положение в семье. Это очень хорошо отражено, в частности, с участием российских примеров. В книге, которая не так давно вышла, сейчас будет презентоваться на нонфикшене, называется она «Nordic Dads». Там собраны примеры сознательного отцовства или, скажем так, примеры того, как меняет отцовство жизнь мужчины из скандинавских стран, Финляндии и России в том числе. И хочу отметить, что я долго работала в сфере культуры, в организации различных мероприятий. Мы все знаем, что если нет возможности найти няню, привлечь бабушку и так далее, ребенка иногда берут на работу. Но для меня всегда, вот еще в моем детстве так было, ребенка берет на работу мама. По моему опыту, гораздо чаще были случаи, когда ребенка берет на работу папа. В этом году просто абсолютно очевидно, что все топовые позиции в премии молодежной литературы заняли книги, в которых есть отец-одиночка и его отношения с ребенком. Модель совершенно поменялась. Причем отец выполняет те же самые функции. Показывается отец как заботящийся о воспитании и пропитании ребенка. То есть он все время на работе, он постоянно зарабатывает. Казалось бы, с одной стороны, это вписывается в традиционное понятие кормильца, да? С другой стороны, это абсолютно та же модель, как брошенная мать. Точно так же меняются и партнерские отношения. Сейчас Германия в последние годы занимает второе место в мире после Японии по количеству взрослых людей, живущих без пары, то есть не стремящихся выходить замуж или жениться. Мужчины в возрасте 50 плюс-минус совершенно спокойно говорят: «Моя девушка, моя подруга». У них нет стабильных семейных отношений. Женщин, которые решаются, скажем так, говорить: «Мой молодой человек», примерно в том же возрасте, или, скажем так, возьмем возрастную разницу, там лет около 45, их гораздо меньше. Им проще сказать: «Мой муж», неважно, есть у нас там штамп в паспорте или нет. Понятно. Так более защищенно и так, скажем так, не создается впечатление гуляющей женщины.
Понятно. Все-таки вот эти стереотипы остаются, до сих пор живы. И они до сих пор живы.
если у старших поколений вот эта габесная неуверенность является серьезной проблемой, они справляются с этим как-то по-другому. Это может приводить к установлению своего рода такого прагматического эгалитаризма в семейных отношениях. То есть такого рода мужчина может там взять на себя часть домашнего хозяйства. Те, у кого есть дети, с удовольствием занимаются детьми и через это, через отцовство позиционируют себя как мужчин. То есть это такой немного другой мир. Ну, тоже вот еще несколько цитат, чтобы вы могли себе представить, как они рассуждают. Официальное трудоустройство меня не интересует уже. И вот это характерно, дожить до старости я не планирую. Ничего официального мне не надо. Вот другой молодой человек очень доволен тем, что работа у него идет без определенного режима, и поэтому может что-то поделать, потренироваться, провести свободное время, выспаться, поработать. Он этим очень доволен. А другой доволен тем, что у него есть время для саморазвития. Вот он читает книги, в том числе книги, такие профессии, развивается. И хотя ни для чего конкретно это не нужно, вот сам факт, что он таким образом проводит свое свободное время, возвышает его, собственно, в глазах. Он работает как-то абстрактно на свою, так сказать, инвестиционную когда-нибудь куда-нибудь привлекательность.
Ну, я бы хотел вернуться к теории Тевилейта и о том, что он рассказывал, как создаются вот эти правые группировки. И мне кажется, это очень болезненный вопрос сегодня. И то, о чем мы говорили, этот правый поворот совершен во всем мире. Ну, вообще есть такое довольно популярное сейчас движение alt-rights, альтернативные правые. И... есть такой канадский правый философ и писатель Кевин МакКиннес. Он придумал такое движение в Америке, но оно сейчас есть не только в Америке, которое называется Proud Boys. Это такая неонацистская...
Гордые парни.
Да, даже на уровне названия, в общем, которое комично в своей торжественности, уже, в принципе, для 2019 года...
И немножко инфантильно.
Инфантильно, да? Архаично. Но это движение существует. И оно существует в западном мире, где, казалось бы, вот эти изменения, перераспределение ролей, феминность,
были
где,
глубоки, да?
Где мы думаем о постгендерном мире, думают да. чаще, чем как бы, в других местах, как раз там создается это движение. Вот эти вот симптомы мы видим постоянно, вот этих правых телодвижений.
Как мы видим, на самом деле, картина крайне пестрая и противоречивая. Нет никакой определенности ни в образе маскулинности, ни в образе женственности, а с возникновением индустриального общества все эти роли, все эти паттерны, все эти стереотипы давным-давно меняются, перемешиваются, и просто сейчас наступает какой-то новый этап разговора о отношениях мужчин и женщин, о социальном гендере, о том, кто что должен, обязан. Это все пересматривается, особенно в свете борьбы с насилием. Ну, в общем, все это ужасно интересная картина. И любопытно вспомнить историю своей семьи, историю семьи 20 века, и подумать, как эти гендерные роли менялись у наших дедушек, бабушек, матерей и отцов. И как это выглядит сейчас.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мужская жизнь или что такое маскулинность? Какие качества мужчин общество расценивает как позитивные? Какими ожиданиями и требованиями переполнена жизнь мужчин? Семейное насилие и токсичная маскулинность. Обсуждали писатель Артур Грант и переводчица Татьяна Зборовская. Были использованы фрагменты конференции Гёте-института «Быть мужчиной». В выставочной рубрике был представлен художник Сергей Пахомов «Пахомов. В перелетном кабаке». Программу вела Елена Фанайлова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».